Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. В Сингапуре неделю назад президент Владимир Путин заговорил о возможности переговоров между Россией и Японией на основе декларации 1956 года. Что значат маневры Кремля для России и для Запада? У нас в студии политик Владимир Милов. На связи Соединенных Штатов Америки по скайпу Юрий Фельштинский, известный историк. И позже по телефону к нам присоединятся Сергей Станкевич и Олег Румянцев. Владимир, добрый вечер. Да, вы вернулись к нам буквально вот с большой конференции по международной безопасности. Она проходила в Галифаксе. Что ведущие западные политики говорят о том курсе, которым идет нынешняя Россия?
Да, был такой очень интересный форум. Можете погуглить, если хотите. Это международный форум по безопасности в Галифаксе. Это такой главный конкурент вот известной Мюнхенской конференции. Но на Мюнхенской конференции там в основном такой официоз, большие начальники зачитывают по бумажке речь, да, а здесь более неформальное общение среди своих вот там страны-члены НАТО и сторонники трансатлантического единства обсуждают вот все эти вызовы, что делать. Ну, конечно, там всех больше всего волнует Китай, но довольно много России обсуждали. Там была большая делегация сенаторов и конгрессменов, и многие из них вот как раз те, которые вносили вот билли о новых санкциях российских, и обсуждалась, конечно, тоже активно эта тема, могу рассказать, но там вкратце движуха будет на эту тему после того, как новый состав Конгресса в январе там заступит на свою должность, уже там через 3 месяца лаг идет после вот ноябрьских выборов, и там просто обнуляются все законопроекты прежние, они будут вносить новые, но там движуха по санкциям будет очень большая, могу рассказать подробности. Конечно, курилы там не обсуждались, это все-таки более локальная вещь, но вот примерно в это время-то пришли и новости о путинских комментариях, и это, конечно, немножко такой новый поворот.
Скажите, но вот Россия Путина для, так сказать, первого мира, для его лидеров, которые там собирались, экспертов, это проблема номер один или проблема номер 5-10?
Ну, смотрите, там они же все как бы люди грамотные, профессиональные, они делят проблемы на какие-то фундаментальные, такие серьезные, с которыми придется сталкиваться долго в там, перспективе ближайших нескольких десятилетий. И в этом плане, конечно, и Китай, и, собственно, вот разные экономические вызовы, там, и технологические вызовы от искусственного интеллекта до энергетических революций. Вот эти вещи, конечно, для них важнее. Ну, на Россию Путина сейчас смотрят как на такого хулигана, да, то есть, как, я не знаю, какую-нибудь панк-группу Sex Pistols, там, вот, приглашать ее в эфир или нет, потому что она там матом что-нибудь может сказать. Вот примерно так в таком контексте обсуждают Россию, как такой disruptive agent, то есть, вот, возмутитель спокойствия, да, как серьезную долгосрочную силу, вот, которую Путин так по телевизору рисует и хотел бы выглядеть, в общем, нет. А скорее вот как такого международного, главного международного хулигана, у которого много возможностей всем насолить в международной политике. Против этого надо вырабатывать какие-то сдерживающие меры. Но удивительно, вот Россия вот в этих дискуссиях о долгосрочном будущем глобальном, о каких-то долгосрочных вызовах, вот в этом элементе Россия как бы отсутствует вообще. Такое ощущение, что нашей страны просто нет на карте мира. Вот, в общем, результат всей политики Путина.
А кто-то, кстати, из официальных лиц там присутствовал, российских?
Нет, там были какие-то люди из секретариата ООН по борьбе с терроризмом, русские, но вот как таковых они специально не приглашают наших официальных лиц, потому что такой внутренний разговор людей из трансатлантической цивилизации, да, и, в общем, чужих они стараются туда не звать. Кстати, вот интересный момент, там, например, выступал глава Объединенного комитета начальников штабов американского Джозеф Данфорд, ну, глава Генштаба, по сути дела. И вот он, например, сказал про вот этот выход американский из договора по ракетам средней и малой дальности. Это сильно разошлось по прессе. И, кстати, видео есть его выступление. Его спросили, а вот какие возможности для Америки открывает выход из этого договора. Он говорит, подождите, мы в договоре. Мы в правом поле. Я не комментирую политические решения, но мы, вот американская армия, базируем свои действия на том, что у нас есть правовое поле, мы должны соблюдать этот договор. И мы хотим вернуть Россию, которая нарушает этот договор, вернуть тоже ее в правовое поле и заставить ее тоже этот договор соблюдать. Поэтому, на мой взгляд, очень интересно. Вот, мне кажется, многие комментаторы поспешили Америку как бы здесь объявить, что она выходит, да, потому что пока вот американские как бы военщина, да, как у нас говорят, они настроены его соблюдать, и я понимаю, что для них это скорее проблема, когда вот такой механизм контроля над вооружениями уйдет.
Хорошо, давайте Юрия Фельштинского тоже спросим. Юрий, вот как вы считаете сейчас, что волнует западный мир по отношению к России? Вот что, выход путинизма за географические границы России?
Вы знаете, я думаю, что сегодня добавился еще один фактор, то есть он добавился не сегодня, а уже какое-то время назад, а именно, к сожалению, позиции Трампа по отношению к России. И одно дело противостоять России, имея Белый дом в качестве союзника в этом противостоянии, а другое дело противостоять России, имея дом в качестве союзника Путина в этом противостоянии. Поэтому я думаю, что ко всему, что мы обсуждаем, я в целом абсолютно согласен с моим собеседником, что Россия является возмутителем спокойствия, на которого сегодня, с одной стороны, всерьез не смотрит как на партнера и как на сторону, с которой можно о чем-то договориться. И все только сидят, пристегнувшись в креслах, и ждут, чего же Путин еще вытворит, и как этому новому хулиганскому шагу в политике противостоять. Так вот, повторяю, прибавился очень серьезный фактор, а именно Трамп. То есть сегодня Европа, если говорить о Европе, да и весь остальной мир, если говорить о всем остальном мире, не может положиться на Белый дом. Это, к сожалению, очень серьезная проблема.
Скажите, а что-то принципиально меняется в связи с результатами выборов Соединенных Штатов? Одна из палат будет под контролем демократов. Какие здесь прогнозы по отношению к внешней политике США?
Безусловно, меняется. То есть, если у Белого дома и раньше руки были связаны в проведении той политики, как ее видит Трамп, то после последних выборов эти руки связаны еще больше. Но мы видим, что Белый дом неадекватен. Я когда говорю Белый дом, то имеется в виду, конечно же, администрация президента Трампа. Неадекватен не только в отношении России и Путина, но и, например, в отношении последних событий в Саудовской Аравии, когда Трамп вчера публично отказался хоть как-то наказывать Саудовскую Аравию за зверские убийства, совершенные в Турции. И я думаю, что это не последняя выходка Трампа, и я думаю, что и Конгрессу, и Сенату понятно, что этому придется противостоять рано или поздно, не только в отношении его союза с Путиным, но и в проведении Трампом каких-то других внешнеполитических направлений.
А вы все-таки считаете, что есть союз с Владимиром Путиным?
Я считаю, что между Трампом и Путиным есть очевидное соглашение. Мы не до конца понимаем, в чем состоит это соглашение, и какие функции этого соглашения основные, а какие дополнительные. Я думаю, что Россия оказывала помощь Трампу не случайно и не бескорыстно. А другое дело, что из-за поднявшегося шума и скандала пункты этого соглашения со стороны Трампа до сих пор не выполнены. И наоборот, в каком-то плане это победа, очевидная победа Путина по вмешательству в американские выборы, она привела, как это ни парадоксально, скорее к его поражению, потому что сегодня к России в Соединенных Штатах стали относиться как к врагу. В то время как до победы Трампа на выборах Россию рассматривали скорее либо как партнера, пусть, может быть, даже сложного партнера, но партнера, либо, может быть, даже как союзника. Вот это отношение к России изменилось, и то, что оно изменилось, это целиком и полностью заслуга Путина и вмешательства России в американские выборы.
Владимир, ваш комментарий.
Ну вот, во-первых, про Саудовскую Аравию. Конечно, очень много там обсуждался этот сюжет. Там, кстати, выступал министр обороны Турции, который вот именно там сделал сенсационное вот это заявление, что турки знают, что они части тела Джамали Хашоги вывезли в дипломатическом багаже после того, как его распилили там и так далее. Да? И тут я все там сидел, слушал, как он это рассказывал. Но что касается Трампа, вы знаете, вот я год назад тоже был на этом форуме, и там, конечно, было после первого года правления Трампа более мрачное настроение. То есть все не понимали, насколько это надолго и серьезно. А сейчас вот туда приехала очень большая делегация из Конгресса. двухпартийная, то есть там были республиканцы и демократы, которая прямо имела такую очевидную миссию сказать: ребят, типа, спокойно, значит, мы все равно привержены трансатлантическому единству, и даже республиканцы и сенаторы говорили, что, типа, не слушайте, что наш президент говорит. Вот прям так это говорилось.
А вот он говорит, нефтяные цены идут вниз, шикарно, как и сокращение налогов для Америки и для мира, наслаждайтесь. $54, а было 82, спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим цены еще.
Ну, я не думаю, что его в этом есть какая-то заслуга. Скорее, Трамп несет прямую ответственность за то, что цены взлетали до $80 из-за того, что он вернулся к санкциям против Ирана, чего не надо было делать. Но вот этот взлет последних месяцев – это чисто рукотворный вот, значит, от вашингтонского дедушки. Но в целом я просто хочу сказать, что там какая-то такая больше сейчас уверенность вот в этом трансатлантическом сообществе, что на Трампа есть какие-то свои ограничители и поводки, да, и вот было так довольно странно слышать, ну, как не странно, а ну просто необычно, что и представители парламента американского, и представители американской армии в принципе произносили с трибуны очень серьезные вещи, которые противоречат тому, что Трамп делает, и, в общем, это звучало довольно обнадеживающе.
Но вы согласны с тем, что Владимир Путин ищет вот в этом западном сообществе слабые места и пытается, так сказать, внести другие расколы?
Точка раскола, да. Конечно, он это ищет, он профессионально этим занимается. Он поддерживает самых разных игроков и справа, и слева, просто со всего спектра политической повестки, которые, собственно, играют вот эту вот роль возмутителей спокойствия и вносят раздоры, и атакуют традиционные элиты и так далее. Да? И он этим занимается везде, где-то достиг уже таких успехов определенных, например, в Италии, где его дружок Сальвини, который фоткался на Красной площади в майке с Путиным, он сейчас вице-премьер и лидер самой популярной партии, возможно, будущий премьер-министр, если будут какие-то досрочные выборы.
Ну, а вот игра самого Путина с Трампом, она, вот как ее оценить, она дала какие-то выигрыши Кремлю или нет?
Пока нет, и, скорее всего, теперь уже не даст, потому что американский истеблишмент очень быстро понял эту угрозу и сильно мобилизовался. Вот вы помните, вот прошлогодний биль, вот этот большой о таких глобальных санкциях, в том числе против Путина, который был принят там почти 100% голосов в Конгрессе, и представителями обеих партий с энтузиазмом поддерживался. То есть вот американский истеблишмент дал понять, что есть пределы, что он готов Трампу позволить, и, конечно, дружба с Путиным далеко за этими пределами находится, и это неприемлемо. И это, кстати, из уст сенаторов и конгрессменов активно звучало в Галифаксе. Они поняли эту угрозу. Поэтому у Трампа с Путиным, конечно, есть большие общие интересы, общий взгляд на мир. Конечно же, они будут пытаться делать какие-то новые подходы к тому, чтобы о чем-то договориться, разделить сферы влияния и подружиться. Но американский истеблишмент эту угрозу видит и уже очень четко дал понять, что он, в принципе, не позволит им зайти за какие-то флажки.
Хорошо, давайте Юрия Флештинского еще спросим. Юрий, действительно, вот американский истеблишмент, элита видит эту угрозу? Или она все-таки не всеми воспринимается? Ну, вот довольно много восторженных комментариев в связи с экономической политикой Трампа, что, мол, можно ему все простить за это.
Вы знаете, я думаю, что этот вопрос, как и предыдущий, надо разделить на два. Во-первых, принесла ли Россию выгоду, какую-то выгоду, эта операция по приведению в Белый дом своего кандидата? Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Никакой выгоды Россия от этого не получила и не получит. И даже Путин никакой выгоды лично, как лидер большой державы, не получил. А второй вопрос, нанесла ли эта операция вред и ущерб Соединенным Штатам? Да, безусловно, и сомнений в этом быть не может, и этот ущерб серьезный. Путин, в общем-то, использовал старую ленинскую еще, да, идею раскола, когда нужно все раскалывать на маленькие группы, да, население на рабочих и крестьян и буржуазию, крестьян на богатых и бедных и так далее. Да. И вот так, раскалывая население, раскалывая противника, скажем так, можно добиваться, как Ленину казалось, серьезных успехов. Путин, в общем-то, делает то же самое, идея раскола стала таким основным инструментом деятельности КГБ, теперь ФСБ. В этом плане американское общество, используя современные цифровые инструменты, Facebook, интернет и прочее, да, безусловно, удалось расколоть. И такого раскола, который наблюдается в Америке сегодня, я думаю, в Америке не было никогда. Извлекут ли американцы, в целом американцы, не только элита, да, не только руководство Соединенных Штатов, из этого какие-то выводы, сделают ли из этого какие-то выводы, я надеюсь, что сделают. Но это, к сожалению, очень долгий процесс. И вообще последствия того, что произошло в 2016 году в Америке, когда Россия, вмешавшись в выборы, смогла поставить своего президента, своего кандидата, я думаю, нам сейчас трудно переоценить, потому что последствия эти всерьез начнут проявляться после ухода Трампа, а не в момент, пока Трамп еще находится в Белом доме, сколько бы он там ни находился, год, два года или еще шесть. Так что, повторяю, последствия этого российского вмешательства мы увидим только через несколько лет. Дадут ли Трампу осуществить ту программу соглашений, которая была? Я думаю, что уже сейчас очевидно, что не дадут.
А что было в этой программе, Юрий, на ваш взгляд? Вы можете что-то сказать?
Про какие-то пункты мы же знаем. Да, как раз про какие-то пункты нам было объявлено заранее и еще до победы, и сразу после победы. Это снятие санкций, это признание оккупации Крыма, это, скорее всего, признание или даже согласие на передачу России оккупированных территорий Восточной Украины, роспуск НАТО, если говорить о программе «Максимум», это то, к чему стремился Трамп. По крайней мере, ослабление или отмену 5-й статьи соглашения о взаимопомощи и так далее. То есть на самом же деле эта программа была озвучена. Другое дело, что проводники этой программы, основные проводники программы в лице Майкла Флина, который был советником по национальной безопасности, который является агентом Путина, в лице Тиллерсона, который был госсекретарем и который является агентом России. Вот эти проводники программы быстро ушли со сцены. И остался один Трамп, в общем-то, в одиночестве. Наверное, чем больше проходит времени, тем больше становится понятно, что, ну, разве что произойдет какой-то глобальный кризис, типа войны между Северной Кореей и Южной Кореей. Трамп не будет иметь возможности продать американцам сдачу Европы Путину. А Путина прежде всего интересует, конечно же, Европа.
Владимир, что вы думаете, вот была ли действительно такая программа стратегическая, как считает Юрий Фельштинский, и есть ли какие-то угрозы ее реализации? Вот что ваши собеседники говорят?
Вы знаете, я скорее под другим углом на это все смотрю. Есть очевидные общие интересы у Путина и Трампа. Они хотят сделать что? Они хотят заменить вот существующий либерально-демократический миропорядок, основанный на международном праве, на распространении демократии и прав человека. Да? Они хотят сделать, знаете, что сделать? Вот есть такой Слава Никонов, известный деятель «Единой России», внук сталинского министра иностранных дел Молотова. Да? У него была, нагуглите, очень интересно, у него была статья лет 15 назад в журнале «В России в глобальной политике», называлась «Назад к концерту». Он там описывал концерт держав 19 века как идеальную модель.
Конгресс.
А что имеется в виду? Когда у вас нет никакой ООН, когда у вас нет никакого вот этого демократического миропорядка, нет никакого международного права, а есть вот клуб сильных, которые между собой садятся и расписывают все, значит, вопросы, да, угу. Этому сюда, тому сюда.
Ну, Трамп, то есть сделки такие,
Трамп,
да?
Трамп, Путин, Саудовская Аравия, там, значит,
Донбасс, Украина.
Китай, да, и кто, кого туда еще примут, да. Вот эти вот, они хотят заменить порядок, основанный на международном праве, клубом сильных. Это довольно очевидная вещь. Это было видно, когда Трамп поехал в первую свою международную поездку, приехал в самую такую, что ни на есть, тоталитарную диктатуру в мире, в Саудовскую Аравию, и сказал: не надо читать саудовцам лекции, они хорошие. После этого он через два дня приехал в либерально-демократическую Европу, в Брюссель, и начал читать лекции демократам-европейцам, как им надо себя правильно вести. Да? Вот примерно видно, что они, это с Путиным, у них абсолютно общий взгляд на мир, вне зависимости от того, какие у них там есть секретные соглашения, но вот примерно видно, куда они нас хотят привести. Все это международное право, значит, и ООН выбросить в помойку. Американцы, кстати, активно сейчас хотят при Трампе выходить из разных структур ООН и международных соглашений, да, и заменить это вот таким картелем как бы боссов мафии, которые решают вопросы.
Вот то есть понятно, конкретные сделки, да?
Да, чисто конкретные пацаны сели, договорились, расписали по понятиям там. Вот примерно так они хотят управлять миром. Это довольно ясно, без доступа ко всяким секретным соглашениям.
Ну, давайте мы перейдем вот к теме, все-таки связанной с вбросом курильской истории, да, неожиданным, который действительно произошел. Он так прозвучал, немножко стал затухать сейчас, но, тем не менее, будет существовать в медиапространстве. Вот вы говорите, что в Галифаксе эту комбинацию как бы не очень заметили, да?
Ну, там все-таки обсуждают какие-то серьезные стратегические глобальные вопросы. И надо сказать, когда вот сейчас Путин комментировал Курилы, но он в своем ключе, вот как уж такой, да, то есть он и может быть, а может и не быть.
Но декларацию-то 56-го года зафиксировал.
Это для тех, кто понимает, как говорится, это очень важный прорыв, да, то есть раньше, типа, риторика была такая, что мы диалог с японцами ведем, но острова не отдадим, да. А тут он произнес слова декларации 56-го года в контексте «может быть». Это уже, соответственно, там означает там, в переводе с дипломатического языка, что типа мы готовы. Что такое декларация 56-го года? Это отдать два острова, которые поменьше.
После мирного договора.
Четырех, да. Вот. То есть это явно звучало как то, что Путин готов обсуждать передачу островов. Это очень сильно контрастирует с его риторикой прежней, что типа не пяди русской земли. Ну и вообще со всей этой посткрымской, значит, истерией, что мы только расширяемся, да, и никому ничего не отдаем. Поэтому это, конечно, событие важное само по себе.
Ну, то есть получается, что Путин, так сказать, на Востоке ищет вот слабое место для прорыва этого крымского санкционного фронта, так?
Да, он попробовал с Трампом, то есть он решил вот попробовать поискать такого крупнейшего там союзника на Западе для демонтажа этой системы санкций, изоляции России в виде Трампа. У него не получилось это за пару лет, и, видимо, это вот способствует тому, что он пытается там, следующего крупного такого игрока найти в лице Японии. Чем японцев можно купить? Ну, вот островами, да, разморозить действительно эту тему и еще не отдать, но что-то им уже пообещать, чтобы, может быть, добиться, значит, того, что теперь... Вы знаете, да, что на последней вот встрече Большой Семерки две страны – это Трамп и итальянцы, которые, где пришло популистское правительство к власти, дружественное Путин, да, они поставили вопрос о возврате России в большую теперь же восьмерку, да. Ну, вот может появиться теперь третья Япония, которая, скажем, вот так же себя начнет вести, если им что-то пообещать в плане островов.
Ну, вот это вопрос. Пообещали или нет? Или заманивают?
Ну, во-первых, мне очень сложно представить, как японцев можно заманить. Путин, конечно, будет вот крутить всякую эту хитрую историю, он будет заигрывать с ними, заманивать, но они, ребята, тоже очень конкретные, да, они все эти переговоры же уже, ну, там, десятки лет, да, этот вопрос рассматривается, и более того, я вообще считаю, что тема двух островов, она бесперспективная, потому что вот эти ультраконсервативные круги в Японии, они не успокоятся. Они будут требовать четыре острова. И передачу двух островов они воспримут как типа то, что вот такой предварительный успех, значит, надо дожимать как бы дальше, да. Поэтому мне кажется, что какой-то конкретной перспективы этой темы сейчас нет. Но очень интересно, что Путин по факту продемонстрировал свою готовность за какие-то геополитические коврижки вот начать разбрасываться островами.
Ну, то есть, фактически, он в каком-то смысле возвращается как к позиции, которую когда-то еще в 2004 году озвучил Лавров там о том, что вот на основе декларации. А когда-то она была, собственно, и у Горбачева, и у Ельцина. Так что вот у нас сейчас на линии по телефону Олег Румянцев, прошлый народный депутат России, который участвовал в этих событиях 90-х годов. Олег, добрый вечер. Как вы восприняли эти сообщения, связанные с Курилами?
Добрый вечер участникам сегодняшней передачи, сегодняшнего обсуждения. Ну, воспринял, конечно, с определенной тревогой, не скрою. Потому что в свое время летом 92 года на, для того, чтобы изменить подготовку к скоропалительному, скоропалительной сдаче островов Ельцином, пришлось пойти на очень серьезные усилия. Напомню, что первые в истории новейшей России парламентские слушания новейшего времени состоялись в июне 92 года именно по вопросу о вот этом территориальном споре. И я даже напомню, что готовилось заседание Конституционной комиссии с возвращением Ельцина как председателя Конституционной комиссии к официальному проекту Конституции, то есть к проекту Конституционной комиссии. И несмотря на вот такое важное, очень судьбоносное для проекта Конституции решение, тем не менее, параллельно с подготовкой этого пленарного заседания Конституционной комиссии и воссоединение со своим председателем, то есть Борисом Николаевичем Ельциным, параллельно мы провели, быстро подготовили и очень успешно провели парламентские слушания по российско-японским отношениям и проблеме территориальной целостности Российской Федерации. В итоге, заслушав все мнения, мнения МИДа, мнения различных ведомств, мнения регионов, специалистов, экспертов, политиков, депутатов, вели эти парламентские слушания, прибыл даже руководитель администрации президента Сергей Александрович Филатов. Вот, он, значит, вел эти парламентские слушания, потому что они боялись даже доверить собственно Верховному Совету самостоятельно провести эти парламентские слушания. И несмотря на ведение вот Филатова, да, такое управляемое, тем не менее добились того, что визит Ельцина сентябрьский 92 года был отменен, поскольку парламент потребовал вот эту важную проблему не решать кулуарным способом. Не решать ее кулуарным способом, потому что вот этот аппаратный вариант подготовки скоропалительного решения тогда совершенно не соответствовал духу времени. Парламент требовал, чтобы была публично озвучена позиция МИДа, которую он никак не хотел озвучивать. Были озвучены все аргументы за и против. То есть ситуация-то очень очевидная. У России не полный, не завершенный суверенитет, да, титул на, значит, правовой титул на спорные острова, а у Японии вообще никакого правового титула, понимаете? То есть в любом случае этот вопрос, значит, в одностороннем готовившемся порядке Россия оказалась проигравшей.
Ну, Олег, сегодня... а может быть, было бы и хорошо тогда получить миллиарды долларов или йен, вот, так сказать, облегчить ход реформ, а эти острова, они как были вот в таком запущенном состоянии, хотя на них тратят миллиарды, по-моему, официально там якобы на улучшение жизни, так они и остались, в общем, в таком же состоянии, никакого прибытка с них нет.
Миш, ты знаешь, я тебе честно скажу, вот эти полученные миллиарды давно бы были бы профуканы, выведены в офшоры, значит, обналичены и распилены, и нашлись бы другие всевозможные способы, куда тогда правительство Ельцина-Гайдара вывело бы эти средства. Вот, к огромному сожалению. Напомню тебе, ты это прекрасно это помнишь, что к тому времени уже господствовало так называемое указное право Ельцина. Из после победы над ГКЧП из съезда народных депутатов Ельцину и его команде удалось выбить указное право на год для президента Ельцина. Еще и парламент стал, в общем-то, практически не нужен. Сразу скатился на обочину всего политического процесса, а в итоге и конституционного процесса. И в это время все такие бы были указы подготовлены, что эти полученные миллиарды... Знаешь, когда Рудской возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией, отправили 10 тонн золота там, значит, как гарантию для получения кредитов МВФ, и 3 из которых растворились как-то, значит, в полете растворились. Ну,
я понимаю, это пессимизм, да.
Не 30% растворилось, а 130%.
Я понимаю, этот пессимизм, просто сегодня-то некому провести парламентские слушания. Вот в чем проблема, да, Владимир?
Я боюсь, что мы сейчас с Олегом втянемся в историческую дискуссию, но все-таки два слова.
Но он как свидетель. Ну,
я тоже свидетель. Я от этого парламента ждал гораздо большего тогда, чем он. Это же указное право, оно же не из воздуха взялось. А
сами проголосовали.
900 человек проголосовали за и только 15 против. То есть вот ребята из так называемого парламента начала 90-х, они же, ну я же помню очень хорошо, да, я уже имел право голоса тогда. И они не вели себя как парламент, они вели себя как стадо, потому что в осенью 91-го года, когда жрать было нечего и поджимало, они все за Ельцина голосовали стадом, да, там 100% почти голосов. А как только стало, значит, проблемы после либерализации цены, куча всего, они сразу метнулись в другую сторону. Но это как бы отдельный исторический сюжет. А собственно, по Курилам здесь же, Миш, вот на твой вопрос про может взять миллиардов, да, и как бы закрыть проблему. Во-первых, это незакрываемая проблема совершенно точно передачи двух островов. Я уже сказал почему. Потому что японские ультраконсерваторы будут идти дальше, расценят это как успех большой, свежая кровь. И, значит, давайте, да, вот видите, мы десятки лет жали.
Так мирный договор будет. Ну, пошумят консерваторы.
Миш, мирный договор мы видели по Будапештскому меморандуму 1994 года о гарантиях целостности Украины. Мирный договор – это такая штука. Как бы свое слово дал, свое слово забрал, и придет другая, как бы, какая-то партия или сила в Японии.
Но это в России так вот современно относится к международному праву.
Не совсем, потому что, вы помните, у японцев был, когда оппозиция пришла к власти, и их премьер поехал там везде извиняться за военное зверство, то потом вот тот же Синдзо Абе, да, который снова вернул власть себе, он сказал, что нет, это все, ничего плохого там не было, нигде мы не куролесили, это все неправильно, он извинялся. Так что в Японии тоже ситуация меняется. Но вот здесь, на мой взгляд, один из важных аспектов, он вот какой. Что у Японии есть территориальные споры по этим островам, там вот по периметру со всеми. С обеими Кореями, с Китаем, с Тайванем. И мне кажется, что вообще, в принципе, недопустимо давать вот этим японским ультранационалистам такую подачу, да, чтобы они, значит, вот это давление за какие-то острова расценили как успех и начали его там усиливать. Кстати, это, в принципе, может способствовать дестабилизации в регионе, потому что, ну, вы знаете, из-за Спрэтли вот островов Китай сейчас там пытаются их себе присвоить и сделать из них военную крепость такую в Южно-Китайском море, очень стратегически важную. Вот мне кажется, что вообще в 21 веке реанимировать вот эти территориальные споры – это очень плохое дело. Что сейчас надо двигаться по пути размягчения границ, без виз, свободное движение товаров, капитала. Пожалуйста, давайте совместное освоение территории сделаем, если вы хотите их в порядок привести. Да? Но вопросы борьбы за кусочек скалы в море надо оставить вот в этом ужасном трагическом 20 веке, потому что территориальные претензии есть у всех ко всем. Если этот ящик Пандоры распечатать, то это будет
так
иметь
Путин
очень тяжелое.
Путин распечатал, пожалуйста, в Европе.
Путин распечатал в Европе. Путин дал огромную подачу Китаю, передав им крупные острова на Амуре. Сейчас вот он, значит, танцует с японцами и выставляет Россию такой мягкой подушкой, которую надо сжать. И тогда ты у России земли отожмешь. Вот китайцы отжали.
Она может на кого-нибудь сама нажать, видите, пролить-то кровь она там и захватить что-то.
Смотри, она нападает на слабых, на парализованную Украину после того, как сбежал Янукович, вот она напала, да? А вот когда речь идет о сильных странах, типа Китая и Япония, то видно, что Путин как кошечка ложится на спинку, значит, брюхом кверху и готов с ними торговаться. Но я еще раз повторю, что кроме вопроса там судьбы этих территорий, мирного договора и так далее, есть вот этот важный аспект региональный, влияние на общую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поверьте, вот этот пас в пользу японских консерваторов, что они могут распечатать территориальные споры и добиваться возвращения каких-то территорий, это будет иметь ужасные последствия для всего региона. Наоборот, я, кстати, много лет с американцами это обсуждаю, и они же в курсе, они же усмиряли японцев в свое время, да, там, 75 лет назад. И они как раз очень это понимают, что нельзя давать стимулы японским консерваторам для
роста... Путину, а надо Путину давать? Может, он что-то хорошее сделает до того, как оппозиция ваша придет к власти?
Проблема с Путиным – это другая проблема, она не связана с Курильскими островами, да? А вот рост этих реваншистских имперских настроений в Японии – это тяжелая история, ни в коем случае нельзя это поощрять.
Хорошо, давайте Юрия Фельштинского услышим в Соединенных Штатах. Юрий, вообще, вот эта история с Курилами, она как-то прозвучала в США, хотя бы среди экспертов, опять же, как попытка, может быть, прорыва вот этой единой какой-то линии американо-европейской, пока существующей на санкции, или нет?
Вы знаете, нет, я считал бы, что в целом она не прозвучала, и понятно почему, это как бы такая внутренняя японская проблема, и каким-то боком, может быть, внутренняя российская, к Америке она вообще не имеет никакого отношения, но, сказав все это, во-первых, я думаю, что все мы, участники этой программы, далеки от мысли, что нам следует ждать от Путина чего-то хорошего в связи со своей новой инициативой. Я абсолютно, кстати, согласен с тем, что вся эта идея вполне возможно зародилась в его голове как попытка раскола теперь уже Японии. Да? Вот тот раскол, который мы наблюдаем в Америке, который явился результатом некой деятельности Путина по вмешательству в американские выборы. Вот теперь, я думаю, сейчас эта линия раскола нащупана Путиным в связи с вопросом о Курильских островах и в связи с попыткой внести переполох в общем-то, в стабильное, спокойное состояние Японии, в котором она сейчас находится, и посмотреть, что из этого будет. Потому что для Путина, как мы видим, самая комфортная ситуация – это ситуация начавшегося пожара, где он предлагает себя в качестве пожарника. Мы это наблюдаем в Украине, мы это наблюдаем в Сирии. Мы видим, кстати, к чему это привело к Сирии. В Сирии это привело к усилению влияния Ирана настолько серьезному, что Израиль этим очень озабочен. Мы видим, например, насколько Израиль пытается подчеркнуть всячески свои дружеские отношения с Путиным, если иметь в виду личные отношения между Нетаньяху и Путиным. Мы видим по списку людей, которые поздравили Путина с днем рождения, что это Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Сербия и Израиль, или по группе людей, которые приехали в Москву на празднование 9 мая, президента Сербии, президента, не помню, еще каких-то там сомнительных стран, и Нетаньяху. Да, то есть понятно, что Нетаньяху это делает в связи с его серьезным пониманием, что Путин Израилю может очень сильно навредить, если он перейдет из категории партнеров или союзников в категории врагов. Да, так что Путин комфортно себя чувствует именно тогда, когда развязан конфликт. Особенно, если этот конфликт не затухающий. Как конфликт с Грузией, как конфликт с Украиной, как конфликт с Сирией. И вот сейчас, я думаю, он начинает искать как бы, возможности разжечь этот пожар еще и где-нибудь в Азии, желательно в той же Японии.
Ну вот, кстати говоря, обратил бы внимание на очень любопытный твит, который сделал коллега Венедиктов. Он все-таки летает с министром Лавровым периодически. Путин, внимание, попытка прорыва. На востоке шаг в сторону Японии по передаче двух островов. На западе движение в сторону признания Косово, согласия Сербии. Сломать фронт. Вот видите, еще один участочек тут по... возникает,
ну, да,
да,
Путин действительно, конечно, такой великий комбинатор, да, но я не думаю, что Лавров реально что-то решает в этой ситуации, он скорее в такого спикера превратился, а действительно это все эти идеи вырабатываются в Кремле и в Совете Безопасности, но еще раз, вот мы получили реальное доказательство, что они, да, готовы распечатать проблему островов, двигаться какие-то...
Или проблему Косово, пожалуйста.
Косово это вообще искусственно надутая штука. На мой взгляд, Путин точно так же, как американские ПРО в Европе, это проблема, которая большой важности не имеет, но ее раздули до каких-то вселенских масштабов, чтобы показать, вот как злой Запад там нас обижает, и мы против. Да. Сдать Косово, признать Косово для него вообще не является никакой проблемой на сегодня. Да. А это просто пиаровски надутая вот такая лягушка. Да. Но он это, конечно, сторгует как какой-то огромный шаг навстречу Западу.
Слушайте, но вот все-таки история с Курилами, она же имеет внутреннее довольно сильное звучание. Знаете, это как вот вышел на поле пенсионной так называемой реформы, да, и удар по рейтингу. если всерьез выйти на поле курил?
Я что понимаю так вот по пенсионной вот этой истории, что Путин настолько уверовал в свои рейтинги и настолько оторвался от ситуации на земле. Вот видели, неделю назад он Медведеву поручил разобраться, что там не на бумажках, а в реальной жизни с налоговой нагрузкой происходит. Да? Что он, с одной стороны, уверовал в эти свои заоблачные рейтинги, с другой стороны, оторвался от реалий. Я не удивлюсь, что он думает, что вот как он продавил повышение пенсионного возраста, так он и курил, и продает, потому что его народ обожает, и значит, он может все. Мне кажется, он на эту ситуацию как смотрит вот так. Это, конечно, ошибка, но, по-моему, связь здесь вот такая.
А вот давайте мы посмотрим, каково в России общественное мнение. Ну, как мы можем, да? Что там люди на улицах говорят?
Может ли Путин передать Японии два острова Южных Курил, как обещал СССР?
Я считаю, что это не должно быть. А может или не может. Почему не может быть? Потому что это все отвоевано.
Курилы японцам, по мне, так честно скажу, нет, потому что, по сути, курилы японцам отдавать не совсем правильно, потому что, как бы, после Второй мировой войны мы их получили, и это было как награда, в принципе, так как японцы были на стороне гитлеровцев.
Курилы завоевали до него, завоевать, почему он должен отдавать?
Да, я слышал эту историю про мирный договор, но я не могу сказать, что вот может Путин отдать или не может отдать, я не знаю. Если честно, я слышал о том, что переговоры ведутся о совместном освоении и так далее. Но как это будет, ну, пока я не знаю.
Вопрос, конечно, интересный. Не должен.
Единственный вопрос, на мой взгляд, это совместное использование. Ничего другого не придумать, потому что вопрос американских баз, он нерешаемый, а без этого вопрос этих двух островов тоже нерешаемый.
Мое мнение нет. Итоги Второй мировой войны, а также нашей отечественной великой, они не пересматриваются.
Ну, не должен, по идее. Ну, вопрос не только России, вопрос остро геополитический. Мое мнение, нам от этих островов, по большому счету, никакого плюса нет. По большому счету. Там нет ценных ресурсов, там нет жителей, которые граждане Российской Федерации.
Наш вождь, он вряд ли будет с кем-то делиться. Это просто даже дело не в территориях, а дело в том, что он просто все держит под своей опекой, и вряд ли он кому-то что-то отдаст. Это такая стратегия у него.
Ну вот, мнение народа. Давайте мы спросим политика из прошлого Олега Румянцева, ныне все-таки не совсем политика. Олег, ну что вы скажете людям-то? Значит, вы были правы вроде в 92-м году.
В 92-м году мы избежали того, что делал в 18-м году под шумок революционный Калантай, да, со спорным Шпицбергеном, отдав его норвежцам. А в 57-м, значит, Никита Сергеевич подарил украинцам бесспорный Крым. Вот в 92-м году этого не произошло. В чем может быть позитив на самом деле вот, из того, что происходит? В условиях такой внешней дикой нестабильности нужны стабильные отношения с нашим соседом на Востоке. Если начнется обсуждение формата совместного освоения этих огромных богатств, колоссальный богатств минеральных, биологических, морских ресурсов, вот их ценность на несколько порядков превышает гипотетические поступления в виде некой платы за острова. Вот нужно думать о том, что позитив в том, что, возможно, начнется обсуждение совместного освоения, совместного распоряжения этими недрами. При этом не надо совершать ошибку, не надо ускорять вот этот поэтапный план 56-го года. Это была бы такая же ошибка, которую, слава богу, не совершил Ельцин под давлением Верховного Совета и той же Конституционной комиссии. Парламентские слушания по Курилам проводились под эгидой Конституционной комиссии. И это было очень важно.
Но мы еще, Олег, об этом поговорим. Я думаю, что у нас есть повод в декабре вспомнить юбилей 25-летия Конституции, которая, правда, не вполне нынче работает. И думаю, что мы еще к этой теме обязательно исторической вернемся. Я к Владимиру тоже сейчас тогда обращусь. Ну, а все-таки, действительно, вот смотрите, есть некое общественное мнение, да, оно фиксируется достаточно хорошо, ничего не отдавать. А с другой стороны, есть реальная ситуация внутриполитической жизни России. А уж за пенсии, за то, чтобы сохранить пенсионный возраст, на самом деле миллионы россиян бороться всерьез не стали. Да? И, кстати говоря, про острова на Амуре, которые были отданы совершенно спокойно, в общем, ну, шума-то особого не было, но немножко там поборолся дальневосточный этот хабаровский тогдашний губернатор Ишаев, отбил половину одного
Михаил,
острова.
Я не согласен с вами. Значит, первое, что пенсионная реформа просто так Путину не прошла. Что возникли в стране миллионы людей, которые оказались в нем очень сильно и окончательно разочарованы, они к нему теперь не вернутся. И вы видели, что с его пресловутыми рейтингами происходило, это признает даже прокремлевский ВЦИОМ. Что касается островов на Амуре, вы знаете, вот слышали бы вы, что мне говорили хабаровчане, которые показывали их, вот рассказывали с другого берега речки, говорили, как они в детстве туда ездили, а сейчас там Китай. Да,
да, и голосуют так за вот, Путина.
Кто за Путина голосует? Хабаровск? Хабаровск прокатил только что путинского губернатора. Да?
Но на президентских выборах проголосовали?
Ну, вы знаете, как у нас проходили президентские выборы в режиме всеобщей мобилизации. А вообще Хабаровск очень плохо голосовал за власть все последние много лет. Традиционно был один из регионов сопротивления Единой России.
Ну, они хорошо, там плохо проголосует Сахалин. Вот я смотрю, там сбор подписей под обращением против передачи Малокурильской гряды начался. Там патриотические есть.
Я просто хочу что сказать, что у нас очень многие ждут, что какое-то отдельное событие возьмет и обвалит путинскую власть. Друзья мои, ну просто изучайте нашу страну и нашу историю. У нас такого никогда не происходит. У нас никакое одно событие ничего обвалить не может. Да? Но вот эти все напряжения копятся, и, конечно, если Путин решение отдать Курилы примет, ничего хорошего его в плане рейтинга и отношения к нему людей это не принесет.
Да ладно, вот с телевизора эту тему снимут, и никто не узнает, что Курилы, так сказать, передаются там.
Нет, кому надо, узнают. Я еще раз повторю, что и пенсионный возраст, и вот передача островов на Амуре, они сыграли свою роль вот каких-то кирпичиков, которые меняют отношение людей к Путину.
Цены растут, налоги вот тут тоже только что Сбербанк сказал, выросли за год на 13%. Процентов имущественные. Люди недовольны, но терпят.
Они терпят, Миш, еще раз, вспомним нашу историю. Они терпят до определенного момента. У нас люди терпеливые, стараются адаптироваться, но потом бум, что-то происходит. Всегда в нашей истории бывало так, и вот Путин ведет нас к очередному буму вот такому.
Вот давайте мы Юрия Фельштинского тогда спросим, именно как историка. Вы согласитесь с такой оценкой российского политика, что вот должно накопиться что-то, а потом вот резкий поворот?
Ну, мы все дружно говорим очень много всего правильного. Проблема в том, что я очень боюсь, что никакой разницы между тем, собирает ли Путин стопроцентный рейтинг или наоборот, падает ли этот рейтинг до нуля, нет. Потому что, к сожалению, у российского народа, у российского общества нет инструментов влияния на Путина и на Кремль. Потому что, как мы хорошо знаем, выборов уже нет реальных, да, ни местных, ни центральных. Поэтому система, которая существует, она очень близка к той системе, которая была в Советском Союзе, когда народ абсолютно не имел возможности влиять на политику своего правительства. Я думаю, что Путин в этом смысле создал идеальную для себя систему, потому что эта система включает еще два очень важных компонента, которых не было при советской власти, из-за которых советская власть рухнула, а именно рыночную экономику, и пусть коррумпированную, но рыночную, и открытые границы. И вот при такой системе, я думаю, когда у всей активной части общества, сильно недовольной Путиным части общества, есть еще и возможность уехать за границу, каковы многие воспользовались уже, да, половина населения либо второе гражданство имеет, либо вид на жительство, либо понимает, по крайней мере, куда она уедет, потому что уже прикупила собственность за границей. Вот при такой системе, я думаю, ситуация для Путина достаточно стабильна. И уровень недовольства там, пенсионной реформой, налогами и так далее не влияет, к сожалению, я должен сказать, на, как бы, на его способность и возможность удерживаться у власти. Я думаю, что мы вошли в достаточно стабильную систему с точки зрения Путина, повторяю. И если Путин не совершит каких-то роковых и резких ошибок, а это прежде всего может относиться к внешнеполитическим агрессивным шагам, вот если он не встанет на путь агрессии, я думаю, ему ничего не грозит.
А разве он не встал на путь агрессии с Украиной, например?
Встал, но он вовремя для себя остановился, потому что действительно, когда началось российское вторжение в Украину в 2014 году, в течение первых там, 2-3 месяцев, если вы помните, никто не понимал, насколько планы Путина в отношении Украины серьезные, долгосрочные, и никто не понимал, остановится ли Путин на Крыме, остановится ли он на Восточной Украине, или же запустит танковую колонну вплоть до Киева. Постепенно стало ясно, может быть, под влиянием санкций, может быть, под влиянием информации о том, что украинцы готовы умирать за свою свободу, и мы видели, что они готовы умирать за свою свободу. В Европе давно такого количества как бы граждан не гибло в войне за независимость. Я думаю, что под влиянием вот этих вот событий Путин решил притормозить в Украине. И вот тогда и родился план, с одной стороны, дестабилизации Запада через вовлечение России в сирийский конфликт, а с другой стороны, попытка России дестабилизировать, собственно, всю западную демократию через вмешательство в выборы. И не только через вмешательство выборов в Соединенные Штаты, но еще и ранее, и позже через вмешательство России в европейские выборы. А где-то это вмешательство прошло для России успешно. Например, президент Чехии Земан является очевидным агентом Кремля и Путина. Где-то это вмешательство закончилось поражением. Например, попытка России провести переворот в Черногории или попытка России поспособствовать приходу правых во Франции. Опять же, где-то эти попытки увенчались для Путина успехом, и мы видим в Европе в ряде стран победу правых режимов. Так что вот эта гибридная война, которую в Украине мы увидели через там зеленых человечков в Крыму и через отсутствие российского вмешательства в Восточной Украине, про которое всем было очевидно, что там воюет российская армия, да, оно немножко так трансформировалось, повторяю, с одной стороны, в создание там плацдарма российского в Сирии, и с другой стороны, во вмешательство выборов.
Ну, давайте Владимиру дадим тоже завершить этот разговор. Вот действительно, 5 лет с времени Майдана украинцы показали, что они готовы умирать за свою независимость и за свободу, но каков урок для России здесь?
Ну, урок такой, что когда вы свергаете авторитарную власть, то очень важно все-таки сделать серьезные шаги к тому, чтобы построить современное развитое демократическое общество с большими возможностями для граждан, с работающим принципом верховенства права, с низкой коррупцией и так далее. То есть свергнуть диктатора недостаточно, нужно уметь строить. К сожалению, вот украинцев в этом смысле не очень хорошо получается, но я в них верю как нацию, они точно не допустят возврата диктатуры, это совершенно можно быть уверенным в этом. Но я все-таки Юрию хотел бы пооппонировать, я, знаете, категорически не согласен, есть такая партия, которая говорит, что в России все плохо будет всегда, вот я к ней не принадлежу, я много езжу по стране и вижу, как люди недовольны этой властью, какой интерес к Навальному, какой интерес к какой-то альтернативе, просто люди не владеют механизмами политического участия, но всегда все, кто предрекал в нашей истории вот тысячелетие спокойного существования вот этому тоталитарному государству, они всегда ошибались. Друзья, вы ошибетесь и в этот раз. Россия нормальная европейская страна, и она еще это покажет.
Спасибо. Я благодарю участников нашей передачи. Это были политик Владимир Милов. На связи с нами был из Соединенных Штатов историк Юрий Фельштинский. И с нами поучаствовал в разговоре юрист и бизнесмен Олег Румянцев, в прошлом депутат Верховного Совета, вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asia.